Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Бессмертный полк. Как присоединиться к этому важному гражданскому движению 9 мая? Праздник «Белый цветок» на ВДНХ. Куда пойти с детьми 7-8 мая? Святая Блаженная Матрона. Что правда и что неправда в историях о ней. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
9 мая на улице самых разных городов снова выйдут люди с фотографиями своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Движение это называется «Бессмертный полк». Это не коммерческая, не политическая, не государственная гражданская инициатива. И, как подчеркивается в уставе полка, встать в его ряды может каждый, независимо от вероисповедания, национальности, политических или иных каких-то взглядов. Каждый, кто дорожит памятью о своих близких. У бессмертного полка очень хороший сайт мойполк.ру. И там видно, что это не только разовая акция на 9 мая, но это постоянный процесс. Поиск информации, собирание историй и свидетельств о тех наших близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Словом, это очень живой процесс. О том, как присоединиться к бессмертному полку, спросим у Сергея Лапенкова, председателя Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, спасибо вам огромное за ту работу, которую вы проделываете. А движение «Бессмертный полк» многие узнали, кто-то раньше, кто-то позже, но вот в прошлом году, когда такое количество людей вышло 9 мая на улицы самых разных городов, конечно же, после этого «Бессмертный полк» уже стал известен по всей России и не только у нас. Вы могли бы рассказать о том, в чем основная суть вашего движения? Ведь не только же в том, чтобы 9 мая всем вместе выйти на улицу с портретами близких. А чем вы занимаетесь? Как появилась ваша организация?
Ну, вы знаете, мы вообще не организация, вот в привычном смысле. Мы сообщество людей, которые объединены общим смыслами, общими принципами. И для нас бессмертный полк – это память. Вот что такое бессмертный полк? Это память людей, свободная память, бесцензурная память, которая прежде всего не про эпоху вообще, а про своего конкретного близкого человека. Вот мой бессмертный полк – это мой дед, гвардии капитан Лапенков Иван Адамович. Его фотография всегда, вот насколько я помню, себя в нашем доме стояла 9 мая на самом видном месте. Это был его праздник, это был его день. Я, честно говоря, мало знаю, как дед воевал, потому что когда он ушел, мне было всего 6 лет. Остались совсем детские воспоминания, и ни бабушка, ни дядя затем не могли рассказать подробности его фронтовой жизни. Дед не очень любил разговоры о войне, хотя вот сохранил такие трогательные отношения с однополчанами. Они часто гостили в нашем доме, как бабушка вспоминала, и, в общем, это были такие разговоры застольные, которые отличались от, ну, такого, может быть, стороннего представления о разговорах фронтовиков. Никто не вспоминал, кто сколько там врагов убил или так далее. Они разговаривали о людях, о своих однополчанах, они вспоминали людей, тех, кто не вернулся с войны. Понимаете, вот и для нас, для меня, для моих товарищей, для Игоря Дмитриева, для Сергея Колотовкина, конечно, бессмертный полк – это в первую очередь память о наших предках, потому что мы внуки солдат. И с этого бессмертный полк и начинался. Ну, собственно, имя «Бессмертный полк» придумал Игорь Дмитриев, живущий теперь в Санкт-Петербурге. И вообще вот эта идея провести 9 мая людей, которые выйдут с портретами своих солдат, своих предков, и самим эти портреты вынести, тоже пришла в голову Игорь. Потому что, знаете, мы ведь помним День Победы, вот конец 70-х, начало 80-х годов, совершенно другим, когда было очень много ветеранов вот среди нас. На улицах везде были ветераны, это был их день, они были такие еще бодрые, в общем, вполне люди. И нам казалось вот важным сохранить их присутствие 9 мая. То есть важно, чтобы душой праздника все равно оставались те люди, благодаря кому, собственно, этот день вообще существует, а вместе с ним и мы на свете. Ветераны, да, вот то поколение 40-х, которое, собственно, на фронте воевало, в тылу трудилось, узники лагерей. То есть это целая поколенческая история для нас, а не только история ветеранов от персональной армии и флота. Вот с этого появился бессмертный полк. И, конечно, очень хотелось вот свое какое-то такое очень личное ощущение от того поколения людей, с которым мы еще соприкоснулись, передать своим детям. Как это сделать? Можно дать книжку почитать, наверное, какую-нибудь хорошую, возможно, с картинками, а можно сделать что-то такое, вот как у нас случилось, например, в семье, когда мой сын в первом бессмертном полку шел со мной рядом, чтобы человек почувствовал вот то колоссальное уважение, которое испытывали в этот момент люди к тем, чьи портреты они несли, да, и задуматься, а почему так происходит. Вот с этого начинался бессмертный полк в Томске в 12-м году, 9 мая, когда первые несколько тысяч томичей вместе с нами, собственно, и вышли на улицу и вынесли портрет своих предков.
Ну, вы знаете, это личные переживания, связанные с памятью о наших близких, это, конечно, самое главное. Это то, что очень чувствуется во всем вашем движении, и в каком бы городе ни проходил сегодня бессмертный полк, подобный тому, какой проходит у вас в Томске. Мне кажется, что люди именно с таким настроением выходят сейчас на улицы. Но скажите, пожалуйста, что делать тем, кто хотел бы присоединиться к вашему движению, но не знает, как это сделать? У вас на сайте есть определенный координационный центр, насколько я понимаю. Расскажите об этом.
Ну, вот вы знаете, как вообще полк, собственно говоря, вырос, потому что присоединиться сегодня практически в каждом городе к бессмертному полку очень просто, достаточно 9 мая прийти туда, где полк собирается. В то время, я надеюсь, все-таки удобным оно будет для людей, когда полк строится. А можно и не приходить в колонны полка, а просто с портретом своего предка быть у вечного огня. Так тоже можно. Вот в нашем городе, в Томске, так уже происходит, потому что здесь фактически бессмертный полк стал уже традицией народной, а это главное, к чему мы стремимся, сделать его народной традицией празднования 9 мая. Но, тем не менее, вот как бы отвечая на ваш вопрос про сайт, да, так получилось, что в 2012 же году появился сайт полка, это сначала был сайт одного города, а затем по мере того, как к бессмертному полку присоединялись другие города, появлялись их региональные страницы. И вот можно теперь наблюдать наш сайт, мойполк.ру, как некий эпицентр движения народного бессмертный полк. Все очень просто происходило. Первые, может быть, 30 городов полка, это были мои товарищи-журналисты, это были люди, с которыми я лично был знаком. Либо я, либо Сергей Колотовкин или Игорь Дмитриев по работе в медиа. Ребята-провинциалы, которые в своих городах рассказали людям историю про бессмертные полки, провели первые бессмертные полки. Вот вторым городом к нам пришла Тула, например, замечательно, Лена Гребнева там живет. Потом Урюпинск, там Макс Толстов занимается радио, понимаете. Потом Барнаул, там Юрий Пургин, Владимир Овчинников. Затем пришел Новосибирск с замечательными ребятами с радио «Юнитон», Игорь Юсьмин из Красноярска. Это люди, которые просто однажды решили, что это для них тоже важно. А затем стали приходить друзья друзей. Уже к 2013 году вот «Бессмертный полк» существовал как движение в такое народное и абсолютно неформальное в 120 городах трех стран. А затем, конечно, история стала расширяться, потому что чем больше людей знало, тем больше людей узнавало про «Бессмертный полк». И они приходили к нам. Сегодня, вот, например, мы получили письмо из Аризоны, где будет проходить «Бессмертный полк» 9 мая. До этого письмо пришло из Китая, из Пекина, из Греции, и вот вместе с этими странами, Аризона, это штат, понятно, не отдельная страна, а на сегодняшний момент бессмертный полк уже в более 40 странах будет 9 мая проходить в той или иной форме.
Наверное, пишут в этом случае те люди, которые были нашими соотечественниками, потом переехали куда-то или...
Вы знаете, в основном, конечно, да, но вот, например, в Сан-Франциско 9 мая вместе с потомками ветеранов, например, Красной армии, выйдут потомки ветеранов армии США, которая, в общем, была нашим союзником. Это потомки тех, кто сражался с нацизмом в Европе. В Израиле была очень, я думаю, имеющая перспективу определенная история, интересная, когда вместе с потомками, собственно, еще раз бойцов советской армии на улице вышли потомки бойцов французского сопротивления, понимаете? То есть ведь с нацизмом сражались многие народы, не только народы Советского Союза, и эта память тоже для людей важна. Это вот, мне кажется, очень важно, потому что это какие-то человеческие мосты, которые людей соединяют.
Надо сказать, что ваш сайт очень хорошо организован, и, заходя сюда, можно сразу определить, в каком регионе вы находитесь. Томск, Иркутск, Москва, выбрать тот город, в котором живешь или который ближе всего находится, и дальше уже сориентироваться, где конкретно, как будет проходить собрание людей, чтобы двинуться всем вместе в составе бессмертного полка. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, и я надеюсь, что движение «Мой полк», «Бессмертный полк», полк, которое описано на сайте мойполк.ру, что оно будет со временем только крепнуть, и что к нему будут примыкать все больше и больше людей. По-моему, это просто замечательная инициатива.
Ну, вы знаете, если позволить еще буквально один тезис. Бессмертный полк – это не только 9 мая. Все-таки, если говорить про сайт, основное содержание его, даже не информация, и не, так сказать, она важна для людей, но это семейные архивы, личные истории, которые заносят люди на сайт, народная летопись, собственно, сама летопись. Сегодня там более 312 тысяч имен. Это, собственно, имея в виду, что каждое имя – это семья, иногда не одна. Это миллионы людей, которые уже вокруг сайта объединились. И для нас очень важно, чтобы люди вписывали свою личную семейную память. Понимаете, вот далеко не про всех, кто прошел через войну, напишут красивые или написали красивые романы. Далеко не все погибли так, публично совершив подвиг, как известные нам имена. Вот и одна история сайта. Меня назвали в честь моего дяди, которого летом 42-го года забрали на фронт. Но он опоздал на сборный пункт, поэтому его отправили в штрафбат. Больше мы ничего про него не знаем. А бабушка до конца своих дней жалела, что не оставила его ночевать дома. И фотографии 19-летнего паренька из Москвы. Понимаете, вот кто про него и что и где напишет, если только не его потомки, сейчас на сайте летописи. И нам кажется, вот это очень важно.
Согласна с вами. Еще не менее важно то, что у вас на сайте есть возможность совместного поиска. Здесь есть рубрика «Я ищу», где можно задавать вопросы. Вдруг кто-то обладает информацией о близких из вашей семьи, или можно объединить усилия в поиске тех или иных людей. По-моему, это тоже очень здорово.
Есть истории, они практически кинематографические, связанные с сайтом. Я вот сам просто соединял людей из Украины и людей из Краснодарского края. Там история потрясающая. Написала девушка из-под Чернигова, ее зовут Настя. Она увидела на сайте фотографию своего прадеда. Но эту историю, его историю солдата, выложили люди из Краснодарского края, из Сочи. И в их версии это была история человека, который ушел на фронт и не вернулся. И он действительно не вернулся, но только он не пропал без вести и не погиб. Он был ранен в боях за Украину, и его выходила женщина, и он остался с ней. То есть у него появилась вторая семья, и вот так случилось, жизнь так бывает. И он уже не вернулся домой, потому что там были дети, и вот, в общем, как-то была другая жизнь. И я связывал вот правнучку его, Настю, с Украины, с его правнучкой, которую тоже, оказалось, зовут Настя, но она живет в городе Сочи. Понимаете, вот таких историй на сайте возникает очень много. Люди действительно друг друга находят, и мы понимаем, что вот нам надо давать людям максимум возможностей для этого поиска.
Вы заполняете тот пробел, который оставил в истории нашей 20 век, когда мы зачастую не знаем, где наши предки, что с ними стало. Вы помогаете нам восстанавливать все эти очень важные вещи. Еще раз говорю вам огромное спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
На связи с нами по телефону был Сергей Лапенков, председатель Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк». Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
7 и 8 мая в Москве на территории ВДНХ пройдет второй ежегодный общегородской праздник «Белый цветок». Дни цветков вообще были очень популярны в Европе с конца 19 века. И в России они тоже начали набирать популярность. И с 1911 года регулярно проводились в самых разных городах. Это благотворительные праздники, где собирают деньги в поддержку тех, кто нуждается в помощи. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что это прекрасная возможность и время хорошо провести, и выбрать подарки для своих близких. Словом, это такой праздник для всей семьи. В нашей студии Сергей Руд, член общественной палаты и генеральный директор фонда Василия Великого. Поговорим подробнее сейчас о «Белом цветке». Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать об этих двух акциях? Все-таки «Белый цветок» – это история, которая имеет свою традицию, восходящую еще к Елизавете Федоровне Романовой. Вы проводите «Белый цветок» традиционно в Марфо-Муринской обители, но вот почему-то в эти ближайшие выходные на ВДНХ. Чем это принципиально будет отличаться от того формата, к которому уже многие привыкли?
Ну, Марфо-Муринская обитель примет «Белый цветок» в шестой раз подряд, и я еще раз скажу о разнице, как бы, этих двух акций с одинаковым названием. все-таки в Марфо-Мариинской обители это такой домашний праздник, это праздник верующих людей, это такой ожидаемый традиционный праздник, куда приходят помолиться, литургия, там, причастие, потом ряды, социальные вот такие вот пожертвования и так далее. Что мы хотим и какие цели мы преследуем, продвигая вот идею белого цветка в городе Москва, и почему нам представляется площадка ВДНХ крайне важной? Все-таки город Москва, он большой, и нам бы хотелось, чтобы в городе Москва вот был таким, ну, появился традиционный такой праздник милосердия, социальной деятельности. И мы возлагаем такие большие надежды на площадку на ВДНХ. В том году на ВДНХ прошел уже праздник белого цветка, но он был первым, там, может быть, не все, скажем так, было идеально. Поэтому вот в этом году будет проходить «Белый цветок» на ВДНХ второй раз. Сама программа – это 7-8 мая праздник на ВДНХ.
Суббота, воскресенье, очень
суббота,
удобно.
Суббота, воскресенье, ну, и выходные, к тому же, фактически майские праздники. Светлая седмица, такой праздник, и я надеюсь, погоды и сердец, и душ. Откроется он в 11 часов 7 числа с молебна, а будет находиться он у 57-го павильона Владыки Тихона, где находятся две вот этих вот выставки его знаменитых. Мы с ним даже договорились, что можно будет посетить бесплатно, там, по крайней мере, детям точно вот эти вот экспозиции. Ну, с моей точки зрения, будет интересно, как бы, особенно для такого семейного времяпровождения, то есть те, кто не уедут и будут размышлять, как бы, все-таки, что им делать, сидеть на диване, есть и смотреть телевизор, либо все-таки как-то с детьми принять участие в чем-то добром. Мне кажется, как раз вот для таких людей ВДНХ, белый цветок, это самое оно. Тем более, что в этом году у нас весь сбор денег пойдет на помощь больным детишкам ДЦП. То есть есть в Марфо-Мариинской обители такой детский сад для детишек больных болезнью ДЦП. Это серьезное подспорье для родителей, которые могут на дневное пребывание своих детишек привести, оставить и заняться какими-то своими делами. Более 30 детей сейчас постоянно, как бы, в этот детский сад ходят. И вот все деньги там до копейки, мы за это отвечаем, отвечаем головой, репутацией, как бы, и совестью, пойдут на вот этих детишек.
Я так понимаю, что можно не просто пожертвовать им деньги, но и в качестве, внести это пожертвование в качестве платы за какие-то сувениры, подарки, сделанные руками разных совершенно людей, которые тоже будут на белом цветке представлены. Ну, традиционно, во всяком случае, там есть какая-то благотворительная ярмарка. Будет ли это на ВДНХ?
Ну, так и будет как раз. Там будут установлены ряды, и на этих рядах будут поделки, сделанные руками детей, пожилых людей. 100% денег, вырученных от пожертвований за эти поделки, они все пойдут вот как раз больным детишкам на эту программу. У нас даже очень интересно было в том году в Курске программа, когда огромное количество детей, скажем так, учащихся города Курска, на какое-то время как-то очень приняли как свою, как бы, вот эту программу белого цветка, и прямо охватила такая эпидемия, как бы, детей, и они делали своими руками поделки, в основном, как бы, цветы разной формы. И вот мне приятно было видеть то огромное количество сотворенных детьми таких поделок, ну, которые покупали, жертвовали, и собраны были немалые деньги.
Как правило, это очень красивые вещи, и, вы знаете, могу поделиться своим личным тоже впечатлением и переживанием. В храме, куда я хожу, есть внутри приходская рассылка. Так вот, мы по этой рассылке получили информацию о том, что будет белый цветок, он будет проходить дважды, 7-8 мая, и потом еще 22 мая. И все, кто хочет, пожалуйста, давайте вместе примем участие в изготовлении подарков к этому дню, чтобы потом можно было принять участие в благотворительной ярмарке. Вы знаете, это такой пример, мне кажется, очень хорошего общего дела, который, то есть мы все вместе, каждый своими силами вносим вклад в то, чтобы этих деток ваших подопечных поддержать, и не только их, ведь «Белый цветок» направлен бывает на разные совершенно, в разных направлениях может работать и помогать разным людям.
Ну, вы абсолютно правильно все сказали. Я думаю, что вообще деньги важны, программы, куда собираются деньги, важны, но на самом деле научиться нам сострадать москвичам, жителям, православным людям, своими поступками дать пример тем, кто, может быть, не так часто ходит в храм, вот это очень важно, поэтому я вот тоже говорю о том, что важно нам прийти, важно поучаствовать в этой акции, зная, что все деньги, которые будут потрачены нами на поделки, помогут больным детям.
Всем миром помочь. Спасибо вам большое за этот рассказ. Сергей Рудов, член общественной палаты, генеральный директор фонда святителя Василия Великого, был в нашей студии. Мы говорили об акции «Белый цветок», которая 7-8 мая в ближайшие выходные пройдет на ВДНХ, ну а 22 мая традиционно в Марфо-Муринской обители в Москве. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно листаем журнал «Фома» и смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые появились здесь за последнее время. На этот раз поговорим о статье Валерии Михайловой, которая посвящена святой блаженной Матроне Московской. Известно, что очередь к ее мощам в Покровский монастырь в Москве давно стала феноменом таким своеобразным. По много часов там стоят самые разные люди, все о чем-то просят Матрону и что-то получают. При этом, если говорить о самой блаженной Матроне, то есть одна проблема. С одной стороны, она почти что наша современница, жила в 20 веке, многие ее помнили, и, казалось бы, многое о ней известно. С другой стороны, то ее жизнеописание, которое появилось в России в 1990-е годы, содержит в себе такие сведения, которые противоречат христианскому учению. Так что же правда, а что неправда в этой информации о блаженной Матроне? И как быть тем, кого такая информация смущает? В нашей студии Николай Шешин, выпускающий редактор журнала «Фома». Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
У вас в майском номере есть статья, которая называется «Блаженная Матрона Московская». Что точно известно о Великой Блаженной? Надо сказать, что я удивилась и даже и обрадовалась, увидев в Фоме этот текст, потому что для меня тоже много вопросов в связи с этой, ну, бесспорно святой женщиной, но как отделить ту как-то бесконечную череду вымыслов, которые вокруг ее имени существуют, от правды, не очень понятно. Здесь в статье вы какие-то вещи подробно разбираете, но у меня сразу первый вопрос. Вот вы говорите о том, что вот это имело место, а вот это не имело места.
Да.
На чем вы основываетесь? Как вы анализировали эти данные? Что для вас вообще послужило толчком к тому, чтобы к этой теме подойти?
Да, мы работали на основании документов комиссии церковной, которая как раз работала над фактами и мифами, да, из жизни блаженной Матроны. И, соответственно, работали с выводами этой комиссии, которая говорила, что было, что подтверждается, а что явно домысленно. Да? И нужно сразу сказать, что история блаженной Матроны в этом плане вот просто концентрация мифов, народных домыслов, да, где даже не специально, чтобы исказить действительность, исказить правду, было что-то написано по-другому, хотя и такие случаи бывали, судя по всему, но где просто из особой народной любви к святой, да, ей
приписывали разные,
да, то,
так сказать,
что,
чудеса, в кавычках.
То, что людям самим казалось ценным почему-то в силу каких-то обстоятельств. Да?
История, написанная Ждановой, в частности, популярная в 90-е годы и в начале 2000-х, насколько я понимаю, вы ее тоже берете за основу и опровергаете целый ряд историй, которые там приведены на основании документов, изданных комиссией по канонизации.
Да, совершенно верно. Как раз за основу нашего текста мы так называемое житие, написанное Ждановой, как раз не берем, но мы вынуждены, поскольку очень широко тиражируются те якобы факты, которые она там озвучивает, да, они очень широко в народе тиражируются, мы вынуждены на них реагировать, вынуждены говорить, что будьте осторожны, здесь вот не надо это сразу принимать на веру и думать, что так и было. Да, мы просто говорим, что после, позже уже церковь серьезно просмотрела, да, все, что известно о блаженной Матроне. Да, и уже потом сказал, и да, есть даже житие, которое одобрено церковью, принято церковью, да, и что там противоречий с тем, о чем говорит Жданова, довольно много. Более того, сама Жданова впоследствии говорила и признавала, что некоторые вещи она просто дописала.
Давайте мы сейчас от опровержения домыслов перейдем непосредственно к каким-то важным, таким положительным, жизнеутверждающим вещам, связанным с именем этой замечательной святой. Над текстом работала наша коллега Валерия Михайлова. Вы, как редактор, я так понимаю, да, работали с этим текстом. Расскажите, пожалуйста, о том, что лично вас поразило больше всего в личности блаженной Матроны, когда она раскрывается через такие, ну, документальные фактически свидетельства.
Знаете, как у блаженного Августина, вот я могу сейчас за точные цитаты там не ручаюсь, ну, в исповеди у него была фраза, как и вся исповедь, обращенная к Богу, там, да, он кричал ему: «Тесен дом души моей, чтобы тебе войти в него». Расширь его. Это к чему вспомнил? Вот когда ты стоишь там в очереди к блаженной Матроне или стоишь около часовни Ксении Блаженной, ты понимаешь, что вот рядом стоит человек, который пришел что-то там об экзамене попросить студента. Кто-то, вот бабушка пришла, она там за болящего там сына, может быть, молится. Да? Вот стоим мы все там. А в это самое время блаженная Ксения или блаженная Матрона, да, они, оказывается, уже вмещают и эту бабушку, и этого студента, и меня. То есть каким-то удивительным образом, да, мы все объединены ими. Хотя каждый из нас, там, глядя друг на друга, да, там, перед этим мы ехали все вместе в общественном транспорте, друг на друга косились, были чем-то недовольны, потом встали у часовни, там, или встали в очередь к блаженной там Матроне, например, да, и друг на друга косимся и поправляем друг друга, как правильно, с какой ножки ступать, зачем вы мне это говорите и так далее, начинаем ссориться, да. А для них, к кому мы пришли, мы уже все свои, и они нас принимают вне зависимости от того, о чем мы думаем, там, да, со всем нашим там гневом, раздражительностью, уже здесь, да, и то же самое, вот что, какие у меня мысли еще были по поводу текста, да, который вот Валерия Михайлова писала, что вроде бы это святая, которая почти ничего не говорит. Ну, такое складывается ощущение. Нет, естественно, там что-то там, какие-то истории рассказываются, но никаких там
поучений богословских
больших
трудов
поучений,
после себя
таких раскрытых, да? А ведь мы сегодня, да, ну я за себя говорю, да, все время ты хочешь, чтобы тебе сказали, разложили по полочкам, объяснили, почему так, ну, рационально выстроили, чтобы ты понимал, зачем ты и что ты должен делать. Сказали: вот это плохо, а это хорошо. Ты должен пойти так-то, да, исправить то-то, да, и вот тебе будет лучше. Да, а здесь человек говорит иногда просто одним приложением, а то и одним словом. Терпите. Спрашивают что-то, да, блаженный Матроне, а как там выйти из этой ситуации? Терпите. А из этой? Молитесь. Да, и ты...
В растерянности.
Ты в абсолютной растерянности, да, ты думаешь, ну, этого мало, да?
Неужели это ответ?
Неужели это ответ? Что меня потрясает в истории блаженной Матроны, да, которую мы здесь пишем, что... А попробуй принять, что это ответ. А вот ты попробуй, да, ты впусти в себя это. Да, опять вспоминаю блаженного Августина. Ну, попроситься, чтобы дом твоей души расширился, чтобы ты это впустил в себя, чтобы ты это почувствовал. Вот что для меня важно в этой истории.
Большое вам спасибо за этот рассказ и, конечно, за публикацию «Блаженная Матрона Московская», что точно известно о Великой Блаженной, так называется текст Валерии Михайловой в майском номере журнала «Фома». Я думаю, на сайте через какое-то время тоже появится. Но в «Фоме» он уже есть, и можно открыть журнал, посмотреть его и прочитать. Это действительно очень полезная история, очень полезная информация. Многие мифы здесь рассеяны, и сказаны те вещи, которые лишь достоверно известны о популярный, очень популярный святой, к которой мы приходим, к которой обращаемся, не всегда сознательно, но если она отвечает, то, безусловно, делает это, конечно, как-то доходчиво, хорошо, хотя и не всегда, может быть, так, как нам хотелось бы. Напомню, Николай Шешин, выпускающий редактор журнала «Фома», был в нашей студии, а вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» и в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашим партнером «Гисметео» и рассказываем о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Самаре, по прогнозам синоптиков портала «Гисметео.ру», в грядущие выходные будет тепло. В субботу ночью около 9 градусов, днем до плюс 18, переменная облачность без осадков. В воскресенье погода существенно не изменится. В сам День Победы, 9 мая, в понедельник, возможен небольшой дождь и днем похолодает. Столбики термометров покажут 12-14 градусов. Главные праздничные мероприятия на День Победы в Самаре начнутся в 10 утра на площади Куйбышева, где состоится парад. Сразу после там же пройдет выставка военной техники и будут работать полевые кухни. В 8 вечера на площади стартует большой концерт, который завершится после 10 вечера салютом. В Кирове в субботу ночью около 5 градусов, днем не выше 9. В воскресенье потеплеет до плюс 18 и местами возможен небольшой дождь. В понедельник в День Победы преимущественно без осадков и около 16 тепла днем. 9 мая в Кирове на Театральной площади, как и во многих городах, пройдет парад, а в 11 часов от площади маршала Конева стартует пробег на автомобилях 30-50-х годов, который завершится большой выставкой. В 10 вечера на площади Победы прогремят залпы салюта. В Москве в субботу ночью до 8 тепла, днем до 15, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В воскресенье ночью не выше плюс 5, а днем до 20 градусов, но временами также дождь. В понедельник на День Победы без осадков и около 15 градусов днем. Про московские торжества 9 мая сказано уже много. Напомню про акцию «Бессмертный полк». В этом году она начнется в 3 часа дня, но прийти надо заранее. Сбор участников с часу дня. Парад начнется от метро «Динамо» и пройдет до Васильевского спуска, откуда колонны будут разделяться по набережным. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде «Гисметео.ру».
Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении нашего журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Сегодня с лидером музыкального коллектива «Ихтис» Адрианом Гусейновым мы говорили про очень интересное явление. Волочебные песни, так называемые, традиционные, оказывается, на Пасху. То есть это то же самое, что колядки, только в другой праздник исполняются. Люди ходят с ними по домам, поют, и за это им дают то, кто что может. Кто еду, кто деньги и так далее. Так вот, к колядкам мы уже более-менее привыкли, а то, что на Пасху бывает то же самое, об этом знают не все. Поэтому давайте послушаем, что же это такое волочебные песни. Одну из них для нас исполняет музыкальный коллектив «Ихтис».
Пойдем, братцы, вдоль улицы, Христос воскрес, Сын Божий. Зайдем, братцы, во отчий двор, Христос воскрес, Сын Божий. Во отчим двору там дом стоит,
Христос воскрес, Сын Божий.
Там дом стоит на камени,
Христос воскрес, Сын Божий.
На том дому золотой венец, серебряный ты,
Христос воскрес, Сын Божий.
А возле ты на шелкова трава,
Христос воскрес, Сын Божий.
А на траве медово роса,
Христос воскрес, Сын Божий.
Зайдем, братцы, во отчий дом,
воистину воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес.
Светлый вечер. На радио «Вера».